Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте начнем нашу работу. Я Матвей Гнопольский, начинаю свою программу «Гнопольская правда». Я приветствую всех, благодарен, что вы пришли на мой канал. И очень надеюсь, что вам со мной не скучно. Ну, скучно не может быть, я так предполагаю, потому что все-таки я вам рассказываю новости и слегка их комментирую. Новости очевидные, неочевидные. Ну, что поделать, какие есть. Мы коснемся сегодня еще основной темы в разных видах. Вы знаете, что я собираю новости, они рассредоточены. То есть у меня нет, чтобы была одна тема, вторая тема. Вот так. Я, когда что-то вижу интересное, я сейвлю. Ну, наверное, главные сегодняшние события, я коротко упомяну, они происходят вокруг двух украинских городов Бахмута и Солидара. Я посоветую вам, значит, там очень тяжело. Там такая ситуация, что они лезут. Если коротко говорить то, что там происходит, что одна сторона воюет по законам войны и жалеет своих солдат, это украинцы, а вот другая сторона, которая напала, она не жалеет своих граждан, и они для нее мусор. Там сейчас, я говорю это не со своих слов, я говорю со слов Тараса Березовца, вы знаете, замечательный он и аналитик, он сейчас военнослужащий. У него взяли интервью, и, так сказать, он разное там говорит, но он говорит о новой тактике россиян. Россияне учатся. Там сейчас цена вопроса очень большая. Им в обязательном порядке нужно взять Солидар. Почему Солидар? Потому что, если говорить простыми словами, если они возьмут Солидар, то они выйдут в тыл снабжения украинских войск, которые находятся в Бахмуте. Во-первых, это будет важная победа с точки зрения того, что они хоть что-то взяли. Эти развалины, а Солидара просто не существует. А с другой стороны, все-таки... То есть Путин сможет что-то сказать, что вот мы взяли, и вот это вот мы взяли, и вот это мы взяли. И вот появится такое название «Солидар». Ну, там еще будет смешное по поводу этого названия. Это я вам все расскажу. Значит, тактика у россиян абсолютно бесчеловечная. Значит, малыми группами выступают там профессионалы, то есть имеется в виду вагнеровцы и регулярная армия, поднатасканная и так далее. Там даже вот в этой операции, о которой говорит, там чмобиков нет. Значит, идет группа, она несет с собой дополнительные боекомплекты, и эти боекомплекты она оставляет для следующей группы. Значит, если они гибнут, буквально через 15-30 минут идет следующая группа, их грохают. Идет следующая группа, следующая. Сегодня в вечерней моей программе я задавал вопрос, как с этим бороться. Ну, убивать, все это понятно, но тут, понимаете как, тут, как мне объяснили, нужно две вещи. Значит, нужно либо такое правильное оружие, которое далеко стреляет, чтобы грохать, чтобы они не выдвигались, то есть грохать их еще на тех позициях. А второе, нужно еще дополнительное оружие, которое позволяет эти группы уничтожать. Но самое смешное, что они действуют, русские, очень маленькими группами, проникают через коллекторы, через водяные вот эти вот коллекторы и так далее, и так далее. В общем, головняк. И этот головняк, он связан ровно с тем, что им категорически необходимо взять Солидар. Почему? Я тут засейвил кое-что, чтобы вам прочитать, и я сейчас это открою. Ага, нет, это у меня засейвлено в Фейсбуке, в сохраненном. Вот. Это написал Иван Яковина. Вы знаете, я ценю Ивана Яковину. Вы подписывайтесь на него. Он интересный. Ну, он делает свои видео, но иногда он пишет и комментарии. И вот я абсолютно как бы согласен с его анализом этой ситуации, потому что он захватывает и военную часть, и политическую. Вы знаете, что Вагнер безостановочно убивает тысячи своих людей в лобовых атаках на укрепление в Солидарии и Бахмуте, продвигаясь на 100-200 метров в день. Это выглядит чистой воды безумием, но мне кажется, что в нем есть своя система. У меня вот такая теория. Если сейчас Вагнер, потеряв даже десятки тысяч человек, сможет проломить украинскую линию обороны в ужасный мороз и в одном из самых укрепленных мест на всем фронте, то Кремль получит то, что ему остро сейчас необходимо, доказательство эффективности такой тактики. Такой тактики, вот такого наступления и перемалывания чмобиков, армии, бесплатный расходный материал, который позволяет Путину, Пригожину использовать как действительно одноразовый расходный материал. Как следствие, будет дан зеленый свет намного более масштабной операции. Пригожин сможет прийти к Путину и сказать: у меня было 70 тысяч штыков и уверенность в своих силах. Против меня всеобщая убежденность, что Бахмут взять нельзя. Я это сделал. Если у меня будет 500 тысяч, то да, 300 тысяч из них погибнет, но Киев я возьму. Чем дальше, тем больше я уверен, что именно для этого Вагнеру нужны и Солидар с Бахмутом. Не в гипсовых и соляных рудниках дело, как считают западные СМИ. Ну, если помните, там была такая версия, что вот тут пишет Святханенко, что там шахты, которые он хочет захватить, соляные и так далее. Ну, Солидар. Да, но тут другая точка зрения. И не в какой-то их особой стратегической важности, она весьма относительна. Дело в стремлении Пригожина на практике доказать свою брутальную эффективность. И вы знаете, если сейчас он сумеет захватить хотя бы Солидар, Путин предоставит ему полумиллионную армию. Более того, он может сделать Пригожина неофициальным главой Генштаба и предоставить в его распоряжение ресурсы не только Министерства обороны, но и всей Российской Федерации. Но не от хорошей жизни Путин готов пойти на такой шаг. Проблема в том, что в этой войне ни один из штатных генералов никак не может ему показать положительного результата. Ни Герасимов, ни Шойгу, ни Суровикин, ни Росгвардия, ни Кадыров, никто. Официальные силовики оказались бы абсолютно бессильными. Если в этих условиях пришедший со стороны или даже всплывший со дна Пригожин нужный результат предоставит, Путину придется ему доверяться, так как других вариантов для него просто не остается. Отступление и поражение для него категорически неприемлемо. Назад дороги не будет. Проигранная война для него равна потере власти, тюрьма или даже эшафот, а то и судьба Каддафи. Поэтому даже эфемерный план победы, который в моменте будет казаться ему хоть отчасти реалистичным, получит полную поддержку загнанного в угол российского вождя. Тут для него, конечно, возникают огромные политические риски. Передача львиной доли силовых ресурсов страны в руки предельно жестокого и властолюбивого человека с самого социального дна. Затея априори опасная. Но отчаянные времена требуют отчаянных решений. К тому же Путин считает страховкой от вагнерского переворота инфернальную репутацию Пригожина в стране и мире, который, как он полагает, спротит против него элиты и не даст ему шанса на захват власти. В скобках он пишет: я, кстати, не был бы в этом так уверен. Более того, я считаю такой переворот все более вероятным. Вагнер и Пригожин сейчас стремительно обзаводятся собственной военной легитимностью, всячески подчеркивая, что еще не состоявшиеся победы в Бахмуте, на самом деле Бахмут, нужно говорить, но я говорю Бахмут, и Солидария – это исключительно ЧВКшная заслуга, к которой официальные структуры и институты Российской Федерации отношения не имеют. Если же такие победы состоятся, это, конечно, не Пригожину может стать выше их лояльности Путину и даже собственной стране. Тут хочу заметить, что тумблер легитимности переключается в сознании широких народных масс часто незаметно, без щелчка, но последствия становятся ясны всеми сразу. Каким-то волшебным образом все одновременно понимают, что утренний всесильный правитель к вечеру становится меньше, чем никем, а его верный слуга внезапно заполняет собой все пространство власти. В такой ситуации никакого формального военного переворота или путча может не понадобиться. Просто все примут данность, что в стране новый правитель. Думаю, что Путин своими руками толкает историю именно в этом направлении, предоставляя Пригожину не только войска, но и право считаться успешным военным лидером. Ну и надо сказать, что все это означает для Украины. Опять же, это моя теория, никаких инсайдов у меня нет, пишет Яковина. Сначала я думаю, что Пригожин и его люди сделают все, что только можно, пожертвуют огромным количеством техники и людей, да хоть всеми, лишь бы только захватить в обозримом будущем Солидар и Бахмут. Но если получится дальше, на Краматорск и Славянск они не пойдут, а направят всю свою энергию на попытку захвата или окружения Киева ударом огромной армии из Беларуси. Ну и второй вариант. Пригожин, получив под свое командование 500 000 верных лично ему солдат и офицеров, попытается стать сам президентом Российской Федерации. Путин, который в ходе войны так ничего не выиграл, зато много чего потерял, не сможет свою власть сохранить. Вариант: в Российской Федерации может начаться гражданская война. Любой из этих сценариев почти наверняка приведет к завершению нынешней войны, запуску каких-то дипломатических процессов. Но еще один важный момент. Я понимаю, что звучит это довольно фантастически, но если разобраться, то год назад точно так же звучали бы многие сегодняшние новости. Есть о чем подумать в общем. Ну, я с удовольствием читаю Яковину, он абсолютно замечательный. Ну, с чем-то я могу согласиться, с чем-то нет. То есть, понимаете, вот как бы здесь не учитываются, но их учесть невозможно. Яковина об этом пишет. Есть очень много привносных неизвестных вещей. Во-первых, вы помните, что было, значит, он уже начал жаловаться, что против него Старая площадь, то есть Кремль и так далее. Тут совершенно непонятно, как будет реагировать Путин на его возвышение. Я просто хочу вам сказать, что Пригожин не является другом Путина, вот в том смысле, в котором является, например, нынешний министр обороны. Путин не опустится для того, чтобы с бывшим зэком охотиться на там, на кого они там, на медведей охотились, ловить рыбу и так далее. Да? Он, так сказать, такой все-таки Путин костюмный человек. А Пригожин – это тля, такая полезная тля. Поэтому я думаю, что это первая привносная история. То есть критический взгляд Пригожина, критический взгляд Путина на Пригожина. И всяк сверчок, зная свой шесток, вы знаете мое скептическое отношение к нему как к какому-то лидеру. Лидеру боевиков – да, но лидеру страны – сомневаюсь. Вторая история очень важная. Понимаете, если помните, маршал Жуков – это маршал Победы. Так его называли, вы помните ордена и так далее, и так далее. А потом выяснилось, что он вагонами отправлял в Советский Союз ворованное немецкое добро. Просто вагонами, составами. Кстати, в этом была замешана и Лидия Русланова. Старшее поколение знает такую певицу. Валенки, да валенки, они подшиты старенькие. Была такая певица, ездила на фронт, такая, значит, вся. И она тоже была в этом замешана. И что вы думаете, маршала Победы отправили в какой-то там, бог его знает, дальневосточный какой-то округ, где он работал до уже полного выхода на пенсию. Поэтому это Российская Федерация. Здесь назначают, кого хотят, и убирают по соображениям нужности или ненужности. Да? Поэтому посмотрим пока что то, что делает Пригожин на руку Путину. Но тут есть еще один момент. Ну и сколько детей отдадут мамочки? Вот это вопрос неизвестен. Так или иначе, по всей видимости, да, вот это видео я вам покажу. Это невероятно смешно. Так или иначе, хочу я вам сказать, ну, должен быть какой-то предел, или действительно они позволят ему положить всю страну. Понимаете, ведь расчет Пригожина только на одно, что ему будут давать людей в неограниченном количестве, потому что в ЧВК Вагнера, понимаете, не от хорошей жизни он ездит по тюрьме. Ну, теперь я уже здороваюсь с теми, кто пришел, и прошу их протянуть их царственную длань для того, чтобы поставить лайки. Вы знаете, лайки помогают. Поэтому будьте честны со мной и, надеюсь, да пребудет с вами сила. Значит, это первое. Теперь второе. Я вам сейчас покажу аудио, которое абсолютно удивительно и могло бы показаться фантастикой. Озаглавлено оно следующим образом. Летящую старушку сбила ракета. Еще раз. Летящую старушку сбила ракета. Значит, я сейчас попробую запустить. Стоят трое ребят, которые рассказывают историю. Это Россия. Сейчас я попробую это сделать сначала. Тут у них немножко сложно сейчас.
И она скончалась.
Да. Значит, трое ребят. Заглавлено так. 75-летнюю бабульку сбила ПВО. Вот вы такое можете себе представить? Не можете. И я тоже не мог. А вот что рассказывают эти ребята.
Наша деревня находится около военной базы противовоздушной обороны. И как так получилось, женщина у нас 75-летняя жила, ну, своими словами, если бабка. И учения проходили когда, и шальной пулей в голову прямо угодила ей, и она скончалась на месте прямо, она вдоль... На конце окраины деревни жила. И мы с ребятами вызвались вырыть яму, чтобы эту женщину похоронить. Дело в том, что кладбище находится прямо рядом с военной базой. И там такая местность болотистая. И яму нужно рыть очень глубоко, где-то 3 метра. Мы с ребятами яму эту вырыли. И уже на самом конце смотрим, там фугас не разорвавшийся. Нам стало страшно. Мы перестали, думаем, ничего страшного, земелька маленько припорошили, и начались похороны. Ее, когда в гробу начали спускать, веревка вырвалась, и она, гроб оборвался, и на фугас прямо. И произошел взрыв огромный. Волна пошла, все испугались, потом маленько как очухались, смотрят туда в яму, все, гроба нету, и сирены, вышки закрутились, всем стало страшно. Женщины нету, сирены, и уже, а там как получилось так, то, что яма глубокая, 3-3-метровая, и когда фугас взорвался, по сути, эта яма как дуло получалась, и она кверху резко подлетела, и зенитная установка ее почувствовала как угроза, как ракета, и выпустила ее, и точным попаданием сбила ее. Так вот все и было.
Аплодисменты с другого видео моего любимого музыканта Пэта Мэттини. В общем, пишет Алена Апштейн, убили старушку 3 раза. Ну да, ну вы понимаете. Еще раз, правда это или неправда, не имеет никакого значения. Это красиво. Вот понимаете, это красивая, красивая история. Ну теперь пойдем, потому что я засейвил, и это будет вам интересно. Перевожу с украинского. Сообщает сайт «Реальный Львов». Это не сайт, а телеграм-канал. Вот фотография. Вы видите, стоят ребята перед столом, одетые в одинаковые синие формы. 7 января мне рассказали эту историю. Я офигела. Это прилично выражаясь. Как говорит Пума-Пума, Пума-Пума – это какая-то еще пользователька. Мы шизанутые в своей толерантности. Российским военнопленным, которые находятся в лагере на Львовщине, устроили рождественский ужин с кутёю и пампушками. Вот они стоят перед этим столом. Такое отношение. Теперь, значит, довольно интересная вещь, связанная с руководителем Китая. Эти сообщения появились сегодня. Значит, если коротко, то звучит так, сообщает Радио Свобода. Путин обсуждал за 20 дней до начала войны с Украиной с председателем КНР Си Цзиньпином возможность принятия всех возможных мер в случае атаки на российскую территорию, но не обсуждал нападение российской армии на соседнюю страну. Значит, это сообщает Радио Свобода, но есть... Днем я смотрел то ли Washington Post, то ли New York Times. Они говорят более подробно, что Китай, ну, как бы сказал, что Путин сейчас не может пользоваться их доверием. И понимаете как? Путин действительно сделал... абсолютно не дипломатичную вещь. Вы скажете, ну какое имеет отношение нападение на Украину и Китай, который находится далеко. Но дело в том, что Китай граничит с Российской Федерацией. И это накладывает особые обязательства. Дело в том, что вот, ну, трудно себе представить, что, например, ну, я не знаю, там, Соединенные Штаты могли бы начать какую-то войну, а они начинали много воинов. Ну, много войн, не сообщив о военной операции своим союзникам в Европе и так далее. Это очень важная история. Почему? Потому что представим себе, что на второй день НАТО вступило бы в войну. А потом, например, Путин бросил бомбу, а НАТО в ответ бросило бомбу. А это на границе с Китаем. А вопрос у Си Цзиньпина, а мы-то тут при чем? Это вещь неправильная, но Путину, по всей видимости, наплевать. Ну, я только считаю хорошо, если он перестал пользоваться доверием, то он перестал пользоваться доверием. А это об этом высокопоставленный представитель в правительстве, по-моему, министр иностранных дел, который до этого работал послом в Соединенных Штатах Америки, заявил. Значит, у Максима Галкина большие сложности. Губернатор Сергей Цивилев поддержал идею лишить Максима Галкина наград Кемеровской области. Как Максим будет жить после такого, пока неизвестно. Ну, конечно, я представляю его чувства. Потому что, ну, вы знаете, что в Российской Федерации запрещена пропаганда гейства, лесбиянства, вот это вот все на свете, нетрадиционных ценностей и так далее. Из сериала «Секс в большом городе», который недавно стал доступен на сервисе «Кинопоиск», по дополнительной подписке на Амедиатеку удалили упоминание о представителях ЛГБТ. В 9-й серии первого сезона слово «гей» в русском переводе заменили на слово «мальчик». При этом оригинальная дорожка на английском языке, также доступная, осталась прежней. Кроме того, из 6-й серии второго сезона вырезали часть сцены, в которой одна из главных героинь сериала говорит, что она не лесбиянка. При этом в обеих сценах выложили их в перемонтированном виде. Из-за внесенных изменений потерялся смысл происходящего. Ну, смысл происходящего потерялся очень давно. По всей видимости, Украине надо будет активнее воевать, если можно так сказать, с помощью Запада. Почему? Потому что вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Украина не станет членом ЕС, пока в ней находятся войска РФ. При этом, по его словам, Европа должна поддерживать Украину, чтобы та победила в конфликте и сама решила, хочет ли вступить в ЕС. Ну, Украина хочет, но только надо будет победить. Значит, периодически, как и Дмитрий Анатольевич Медведев, есть еще такой персонаж, которого зовут Патрушев. Это секретарь Совета Безопасности. И он периодически выступает с такими, ну, развенчивает Запад. Вот это вот боевые комары, вот это вот все вот такое, Бандера и прочее, прочее. Значит, что он говорит про Запад? Теперь, как вы знаете, Украина уже не ценится по разным историям, по разным причинам. Украина уже почти, ну, ее упоминают, но, например, говорят Киев и так далее. То есть идет такая волна десубъективизации Украины. То есть им дали задание, что государства Украины нет. Есть Киев, вы знаете, да, власти Киева, захватившие Украину. Вот такая вот фраза есть. И, соответственно, они только говорят Киев, говорят Зеленский фашист, а еще говорят, что Запад, Запад, Запад. Вот Запад. Значит, что делает Запад? Стремятся использовать когнитивное оружие, влияя на каждого человека точечно с помощью информационных технологий и методов нейропсихологии. Действуют сознательно и в своем кругу не скрывают, что ЛГБТ-повестка – инструмент постепенного сокращения числа лишних людей, которые не вписываются в рамки пресловутого золотого миллиарда. Ну, это старые истории, мы с вами это слышали все время, но есть и новые веяния. Еще вчера рекламировали ГМО, не заботясь о том, какие последствия для здоровья окажут такие продукты. А сегодня призывают женщин не заводить детей. Видели вы где-то? Я не видел. Пропустил, наверное, рекламу западную, которая предлагает, чтобы детей не было. Предлагают оценивать людей по количеству оставляемого ими углерода. Измеряют и подсчитывают человечество точно так же, как в свое время нацистские ученые измеряли черепа. Вот такой человек руководит Советом Безопасности. Вы никогда не догадаетесь, какая страна решила это сделать. Эта страна, перевожу с украинского, даст Украине, отправит Украине морем через Польшу 159 контейнеров с артиллерийскими снарядами 155 мм и другими боеприпасами. Взамен Украина поможет этой стране в вопросах модернизации вертолетов Ми-17 и танков Т-80УД. Это сообщает Economic Times. Я сегодня проделал эксперимент, у меня было два гостя, и я попросил их назвать эту страну. Значит, никто не догадался. Ну, сказали Индия, я сказал близко, близко, близко. И вот Иркина Верка, боже мой, пишет Пакистан. Да, Пакистан. Это очень важная история. Я задал вопросы всяким людям, почему вот вдруг Пакистан... Ну, во-первых, вы знаете, Пакистан, хотя он воюет с Индией бесконечно, он ориентирован на Соединенные Штаты Америки. Там... английский язык, который тоже помогает им, потому что у них разные народности там, и там невозможно. Поэтому президент у них, я видел несколько выступлений президента Пакистана, он выступает вот с государственными обращениями на английском языке. И там все знают практически английский, ну, кроме каких-то деревень. Вот. Ну, и мне вот сказали очень смешную фразу. Мне сказали, что сейчас... не участвовать в помощи Украине – это не камильфо. ты должен хоть что-то дать. То есть ты этим показываешь, что ты цивилизованная страна. Ну что ж, мне приятно. Давайте, помогайте. Вот очень смешная вещь, связанная с Солидаром. Значит, я прочитал вот эту вот руководительницу Russia Today, и она написала у себя в Твиттере, я сначала не понял, что не в Твиттере или в Телеграме, она написала там что-то «Артемовск наш». И, в общем, я понял, или она там как-то написала, что не Бахмут, а Артемовск, то есть такое советское название, он назывался Артемовск. Такой человек, которого зовут здесь Шлепин, он пишет смешную очень вещь. Я этого не знал, и, опять же, это сегодня была загадка моим гостям. За идиоты упорно пытаются именовать города Украины по-советски. Не Лиман, а Красный Лиман. Не Бахмут, а Артемовск. И так далее. И только Солидару не пытаются вернуть советское название. Почему? Потому что не могут его выговорить. До 91 года Солидар назывался... Вот я сейчас попробую. Карло Либхнехтовск. Ну, Карл Либхнехт, Роза Люксембург. И вот он назывался Карло Либхнехтовск. Ну, вы понимаете, что никто такое называть не будет. Это очень смешно. Попробуйте как скороговорку это выговорить. Да. Мне пишут. Матвеевич, вы все-таки это сделали. Но я же тренировался в своей основной программе. Иван Яковина снова пишет по другому поводу. Плюйте в морду всем, кто говорит, что республиканцы и Трамп за Украину и против Путина. Новый спикер Палаты представителей Кевин Маккарти согласился сократить поддержку Украины, чтобы получить это место. Ну, я скажу так. Они для того, чтобы получить место, они могут все, что угодно сказать. Но... Пусть он попробует сократить эту поддержку. А вот я вам задал вопрос по поводу мамочек. Сколько они будут отдавать? И как они будут принимать назад? Ну, я не знаю, фейк это или нет. Пишет телеграм-канал, который называется «Заметчина своих не бросает». Наверное, есть такой населенный пункт «Заметчина». Ну и почему бы там не бросать своих? А теперь я вам читаю. Значит, там идет разговор. И в этом разговоре пишет Галина. А нормально так делать? Привезти три гроба? Один из них принести за забор и уехать. Все, здравствуй, мама, я приехал. Никто не встретил, ни военком, ни администрация. Так можно с людьми поступать? То есть вы поняли, да? Приехали, люди, наверное, были на работе. Ну, давай поставим гроб. Поставили гроб, уехали. Им, у них же там несколько гробов было. Много или там, не знаю. Эти возвращаются с работы, стоит гроб у них. Ну и, наверное, какие-то документы лежат. Вот, понимаете? Не знаю, я человек старорежимный, как говорят, ламповый, аналоговый. Мне это в голову не вкладывается. Я просто этого не могу понять. То есть что, люди мусор? Да, люди мусор. Еще, вы знаете, мамы ходят по военкоматам. Где мой сын? Где мой сын? Вам сообщат, идите. Невероятно. Я не понимаю этого. Вот Украина все-таки Неправильная страна. Я вам прочитаю. Российские рабочие, поехавшие на оккупированные территории Украины за длинным рублем, 16 декабря попали под удар украинских хаймарсов. По официальным данным погибли 11 человек. Собеседник Радио Свобода утверждает, что жертв удара гораздо больше. Ну, поехали что-то строить. Понимаете? Вот еще пояснение. Вот это Financial Times со ссылкой на источники в китайском правительстве пишет, что Путин убеждал Си Цзиньпина, что не будет нападать на Украину. В результате китайские власти разочаровались в Путине, считают его крайне ненадежным человеком и не хотят помогать ему в войне. Вот это вот очень смешная новость. Миллиардер Роман Абрамович, это все-таки Роман Абрамович, пишет издание «Русская служба Moscow Times». Это же, ну, респектабельное такое, да? У миллиардера Абрамовича обнаружили флотилию из 10 яхт. Я тут умоляю вас подарить мне чашку кофе или стать на Patreon, чтобы хоть руль купить, штурвал. Но пока я насобирал только, вот знаете, там такие шпинки, ручки такие, вот на одну ручку. Еще одна очень смешная новость, такая тиктоковая, она ближе к Рамзану Кадырову, нашему замечательному. Вы знаете, что адмирал Горшков, вот этот вот, который, значит, отправили, который меньше яхты Усманова в два раза или во сколько там, им нужно было показать, что он жив и что он кует победу. Пишет «Звезда Ньюс». Адмирал Горшков отразил нападение условного воздушного противника в Норвежском море. Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в Норвежском море в сложных гидрометеорологических условиях. Их провели с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей. Я считаю, что нормально. Глава МИД ФРГ Анна-Лена Бербок в Харькове. Ее визит не был анонсирован. Украинцы могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку, заявила министр. Она назвала подвергающийся обстрелам со стороны РФ город символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине. И тут фоточки. Она приехала. И там всякое... обещают оружие и так далее. Вообще сегодня лента новостей вся наполнена не денежной помощью Украине, а именно оружием. Ставьте лайки, дорогие друзья, не стесняйтесь. Я вам просто мирно напоминаю. А то донос напишу в духе того, что я вам сейчас прочитаю. В Петербурге, пишет издание «Информинг», разгорелся очередной скандал. Вот, знаете, вот это вот такая вишенка на торте. Это такая, ну, такой кайф, такой медведевский кайф. Кстати, Медведев сегодня отличился, по-моему, мы дойдем до этого. В Петербурге разгорелся очередной скандал. Произошел он из-за спектакля «Игра на вылет». Зрители ожидали на сцене увидеть Ларису Удовиченко, однако, не предупредив петербуржцев, артистку заменили на Татьяну Абрамову. Ну, слушайте, это полбеды. Дальше страшно. Также во время спектакля актеры облачились в костюме, которые напоминали цвета флага Украины. На Абрамовой, к примеру, была голубая блуза и желтый цветок в голове. Последней каплей стал выход актрисы в голубом платье и желтых перчатках. По словам одной из зрительниц, посмотрев кадры с прошлых спектаклей, таких костюмов на актерах не было. Другая зрительница также в замешательстве от увиденного. Она хочет, чтобы соответствующие органы проверили постановку. Не исключено, что сама Удовиченко решила не принимать участие в спектаклях из-за этих костюмов. Поэтому народ очень внимательный в Российской Федерации. Понимаете, это... Почему проклятому Западу удалось войти в мозги украинцев? Вот каким образом вот это западное, вот это гейство, вот это родитель номер один, родитель номер два, вот как они смогли? Оказывается, это известно. Пишет Алекс Паркер Лайв, телеграм-канал. Кстати, по поводу обучения хохлов в Европе. Ну, вы знаете, военные. Акцент сделан не столько на обучении, сколько на человеческое отношение и задабривание различными подарками. Человека вкусно кормят, водя по ресторанам, экскурсиям, дают новую форму, дарят различные сувениры и вещи для быта. Короче, всячески превозносят и проявляют человечность. Это не столько тренинг и обучение, сколько тренинг по влюблению в Европу и придание уверенности в дальнейшем, что человек воюет не только за Украину, но и за всю Европу, вот таких добрых людей. Все чистая показуха и бутафория, но на неокрепшие мозги недалеких нищих сельских жителей действует безотказно. Представь себе человека, который никогда не был за границей, а тут его привозят в Европу, начинают разыгрывать спектакль, кормить и задаривать подарками. В результате он уверен, что воюет за концентрированное добро против беспросветного зла и нищеты. Да, есть у меня знакомые в Чехии, кто занимается тренировкой хохлов. Так что информация из первых рук. Вот так. Понимаете, все продумано. Все продумано. Все правильно сделано. Понимаете, это не столько, как пишет он, военная тренировка, сколько тренировка человечностью. И это плохо, потому что ты начинаешь защищать не только свою страну, но и другие страны, потому что там к тебе человеческое отношение. Понимаете? Да, Катя пишет, никогда не был за границей. Это про Украину с безвизом и полетами до войны по 70 евро. Да, Катенька, ты абсолютно права. Ну, мы же не можем пережить. Против лома нет приема, окромя другого лома. Ну что это? Вот что будем комментировать это. Понимаешь? Вот. Начался... Для многих россиян неприятный процесс. Вот пишет Катя, вы очень красивая. Да, красивая, действительно. Не в меня. Слушайте внимательно. Когда будете бежать из страны, просто чтобы вы знали, это я к россиянам. Министерство внутренних дел Латвии предложило правительству страны приостановить действие закона о репатриации. Сообщает Делфи. Закон, принятый в 1995 году, позволяет переехать в Латвию людям, предки которых были этническими латышами или ливами. В МВД заявили, что если раньше им пользовались люди из разных стран, то в последнее время подавляющее количество репатриантов – граждане России. В 2022 году доля граждан России уже достигла 81% от общего числа тех, кто получил статус репатрианта или члена семьи репатрианта. Причем количество заявок увеличилось, особенно в то время, когда экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой в результате вторжения России в Украину. В 2022 году граждане подали 430 заявок в рамках закона. Понимаете, тут интересная история. С одной стороны, Латвия обезлюдена, потому что с нее они очень любят Ирландию и уезжают в Ирландию работать, именно латыши. И их все время так смеялись над ними, называли донорами. Но вот сейчас туда приезжают. Но кто приезжает? Приезжают люди, которые вот сейчас вспомнили о том, что у них или сделали себе документы, или не знаю как, а вы понимаете, что такое для стран Балтии увеличение количества русских. Это угроза национальной безопасности. Я не знаю, как они с этим будут справляться, но во всяком случае вот такая вот история. Александр Сакуров, надеюсь, вы знаете этого выдающегося человека, это гордость наша, он был в Совете по правам человека, значит, Путину возражал, Путин на него там ногами настучал, он потом перед Путиным извинялся. Ну, наш выдающийся режиссер, по-моему, он из Санкт-Петербурга. Он пишет: «Я никогда не видел, чтобы такое количество злобы исходило из государственного телевидения, не просто пропаганды, злобы. Я никогда не видел такое, никогда». Вот еще Патрушев, он прекрасен. «Вторжение России в Украину 24 февраля затеяли в Вашингтоне. По его словам, Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя, доводя остальное население на нищеты». Вот понимаете, как бы... А русские есть в России? Русские есть или их нет? Вот интересно. Ну, я уже говорил, перед тем, как перейду на другую страницу, я вам хочу пару аудио показать. Значит, помните, я вчера читал Киркорова, там, что он недоволен. Короче говоря, под санкциями. Телеведущая Жанна Бадоева, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Михаил Галустян, певица Лолита Милявская. Доигралась. Я ее лично знаю, очень хороший человек, но вот как-то она, помните, возмущалась, у нее же в Киеве живут ее родные. Ну вот как она теперь относится к тому, что в Киеве бомбят ее родных? Вот мне интересно. Футболист Анатолий Тимощук, под санкции попали музыканты Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Стас Пьеха, Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Сергей Бабунец, Василий Вакуленко, Баста и другие. Ну вот такая история. Ну и хочу вам все-таки какие-то видосики, но только в виде аудио показать. Значит, ну давайте классику. Классику. Вот Сакуров говорил о злобе, идущей из телевидения. И знаете, телевидение как будто живет вот своей какой-то особой жизнью такой. Мы уже давно это с вами наблюдаем, где они вот фантазируют вот так вот. И вот фантазируют. И вот очередная фантазия, которую я вам хочу продемонстрировать. Там у них есть такой человек, он, по-моему, бывший военный, но неинтересно. В общем, голос Соловьева и голос вот начинает вот этот человек. Вот давайте послушаем.
Не ответ на встречный, как мы обычно, ответ на встречный. Сидим, ждем.
Я предупреждающий. Вот Макрон поставляет танки, а я был упреждающим. Долбанул.
Вот я про то же.
Да и все. Упреждающий удар по Франции, как стороне конфликта.
А если та же Франция, как говорит Владимир Рудольфович, начинает там просто, мягко скажем, гадить впрямую, в открытую, ничего не боясь, значит, надо признать сторону конфликта, если Франции быть не должно. Ну, была Франция, нет Франции. Еще сильно побили. Кто-то из них расстроился по этому вопросу, что ли? Надо один раз навернуть по Франции, и на этом все закончится. Все подожмут хвост, я вас уверяю. Никто не пожелает идти. Причем не надо задействовать стратегический потенциал, нашу триаду. Нет, у нас без этого хватает зарядов. Для того, чтобы этой Франции пыль осталась. И больше никому было неповадно. Ну, или от Британии.
Не, вы уж определитесь. А то у нас, знаешь,
пару сразу.
Же там сейчас те, которые все не знают, куда им дернуться, они сейчас из Франции убежали в Британию. Вы раз им по дороге, а не обратно.
Пускай чешут в Марокко или в Алжир, сразу станет в высшей колонии.
Тут, понимаете, ну, ясно, они сами не верят о том, что они говорят. Тут дело не в этом. Дело в том, что это говорится на государственном телевидении. Понимаете, на государственном канале. Это... Вот это очень важная история. То есть вот эти вот фантазии, вот это там ударим, вот это вот все, была Франция, нет Франции, кто о ней вспомнит и так далее. Вот эти вот все вещи, они такие, ну, какие-то вот, понимаете, да? Вот это вот очень интересно. Значит, сейчас вы услышите фрагмент программы «Время» о съезде коммунистической партии, очередном съезде, Компартии Румынии. Значит, все очень просто. На видео вы видите, идут люди, Чаушеску, его жена, ну вот это вот, ура, ура, ура. Вот, вот послушайте. Значит, это очень смешно. Послушайте сначала вот этот репортаж. Это очень-очень давно, 89-й год. Как они все там аплодируют и так далее. Я не знаю, как там это будет. Ну, а потом вывод из этой истории. Это опубликовал Рустем Адаган. Вот давайте послушаем это. А людям, как сказать, советского, советской закалки типа меня, они вспомнят молодость.
Арест 24 ноября. Во дворце съездов завершался форум румынских коммунистов. Проведение грандиозных манифестаций по случаю крупных юбилейных дат и важных событий здесь стало традицией. И жители Бухареста вместе с портретами Николая и Елены Чаушеску несут лозунги и транспаранты, выражающие единодушное одобрение работы съезда. Вот так встретили здесь сообщение о переизбрании товарища Чаушеску на должность генерального секретаря РКП. Заключительное слово товарища Чаушеску многократно прерывалось скандированием. Чаушеску и народ, Чаушеску и партия, Чаушеску – наша слава и гордость. В докладе и выступлениях красной нитью проходила мысль о дальнейшем повышении роли партии во всех сферах экономической и общественной жизни страны. Сегодня в рядах РКП 3 800 000 человек. Каждый четвертый взрослый житель страны. Съезд еще раз подтвердил, что Румыния строго придерживается выбранной в 1965 году на 9-м съезде партии модели построения социализма, выступает за централизованное управление экономикой на основе единого плана. Разнообразие форм собственности, расширение рыночных отношений, многопартийность считаются здесь отступлением от основополагающих принципов социализма. Высказывается опасение, что попытка ряда социалистических стран идти по этому пути может привести к размыванию основных принципов социалистического строя. У выхода из зала заседаний руководители РКП встретили свыше 120 тысяч трудящихся. Выступая на состоявшемся здесь митинге, товарищ Чаушеску подчеркнул, что съезд прошел в полном единодушии и принял решение, осуществление которых поднимет Румынию на новые вершины прогресса и цивилизации.
А теперь то, что я должен прочитать. Программа «Время» о съезде Компартии Румынии 26 ноября 1989 года. 16 декабря, то есть ровно через полмесяца, режим рухнул мгновенно. 16 декабря расстрел в Тимишоаре. 21-го испуганный вождь стоит на балконе и лепечет что-то по прибавку к пенсии. А 25-го вместе с женой уже лежит расстрелянный у стены казармы. То есть 26-го был этот съезд и 25-го. На один день раньше, чтобы был месяц, его с женой расстреляли. О чем это говорит? Ну, о том. Сами знаете, о чем. Это говорит о том, что бунт бессмысленный и беспощадный, он бывает не только в России и не только в Румынии. Понимаете, вот это... Мне очень понравилась сегодняшняя мысль депутата Вишневского. По-моему, это он сегодня сказал. Я слушал передачу «Радио Свобода». Нет! Прошу прощения. Соловей. Соловей, который все время рассказывает, что Путин скоро умрет. Не, я с большим удовольствием слушаю Соловья. Это художественное произведение. Такой русский Арестович. Ну или наоборот, Арестович – это украинский Соловей. А девочки во время интервью задали ему интересный вопрос. По поводу, ну вот вы знаете, как там ген рабства, вот такое вот. И вы знаете, действительно, вот смотришь вот на вот это вот все, и вот, например, на вот этот съезд партии, где они истерично кричали «Слава, слава, слава!», и думаешь, ну, наверное, вот это вот Советский Союз, он выкосил самых лучших, и остался теперь у людей вот этот ген рабства и так далее. И вы знаете, я вот запомнил то, что сказал Соловей, рекомендую вам запомнить эту фразу. Он сказал, так не бывает. Каждое новое поколение рождает генетическое разнообразие. Понимаете? Ну вот не бывает такой ген рабства. Понимаете? Бывает, он сказал, репрессивный механизм, доведенный до совершенства. Это вот как сейчас в России. Когда и полиция, и суд, и ФСИН, и все по всем параметрам. И телевидение, и вот это вот обо всем мы говорим. Поэтому я с ним согласен. Так и там получилось. С одними генами сидели в этом дворце, а с другими генами потом после расстрела, а это так гармонично, когда диктатор расстреливает, взяли и убили Чаушеску и его жену. И эта фотография, вы знаете, когда они падают, когда в них попали пули, показывает, как в нынешние времена одна из моделей, как умирают диктаторы. Поучительно. Действительно, убедил, он меня не убедил Соловей в дате смерти Путина, но убедил в отсутствии гена рабства. Потому что действительно генное разнообразие – это по-научному. А я люблю по-научному. Да? Алла Виста говорит, табакерка еще есть. Ну, это разные варианты. Хотелось бы как-то публично и с нашим присутствием. У нас же тоже есть какие-то желания. Как поддержать мою очень хорошую программу? Вы все время пишете, что она очень хорошая. Очень просто рассказать друзьям. У нас довольно медленно растет число подписчиков. Я понимаю, что я выбрал, так сказать, моих фанатов, а дальше вы ленивы, не хотите быть моими рекламными агентами. Ну, постарайтесь, расскажите друзьям. Не, я не в претензии, я очень ценю всех вас, вы замечательные. Приходите. Ну и можете подарить мне чашку кофе внизу, или, что даже еще лучше, стать моим постоянным патроном на небольшую сумму, там есть выбор, в Патреоне. Чтобы мне как-то было интересно все это делать для вас каждый божий будний день. Спасибо вам, что вы были со мной. Даст Бог, свидимся завтра.